Внимание! Данный выпуск может быть наполнен тупыми и плоскими шутками. Автор проекта, скорее всего, болен и ответственности за них не несет.
Доброе время суток! В эфире очередной выпуск Daily Geek Show и сегодняшний ведущий Тельман. Сегодня в выпуске я поговорю о некоторых полезных и не очень программках или сервисах. Мы поговорим о очень большой теме, что же такое Intel Vive и с чем его едят. Ну и, конечно, побеседуем о некоторых безделушках недели, а также анонс на следующий выпуск, который вы не захотите пропустить. И в конце передачи я, конечно, расскажу вам все секреты
бессмертия.
Вы как здорово получилось. Но если серьезно, то мы просто поговорим о некоторых мелочах, о некоторых привычках, которые вы наверняка за собой не замечаете, но стоило бы, и просто это вам поможет избежать всяких болячек и всяких ненужных неприятностей и продолжить вашу долгую и замечательную жизнь. Но вначале небольшое отступление и комментарий от меня в ответ на комментарии наших слушателей, за что им, кстати, большое спасибо. Многие выразили мнение, что глубоко техническая информация, которую я часто выпускаю в своих выпусках на тему оптимизации Windows XP или вашего компьютера, не является самой подходящей для аудиоформата. С одной стороны, я с вами могу согласиться, потому как, несмотря на то, что устный способ общения все-таки, каким бы древним он ни был, наверное, больше подходит для выражения более абстрактной информации, нежели глубоко технических данных. И, конечно, я не буду спорить, что картинка стоит тысячи слов, и, наверное, было бы так понятней. Тем не менее, так как мы привязаны к этому медиуму, плюс я все-таки считаю, что есть какой-то подход для выражения технической информации в аудиоформате. Я буду продолжать свои эксперименты и пытаться найти оптимальный способ выражения понятности, краткости и точности для передачи именно технического рода информации. Но на данный день я решил отделить эту часть подкаста и буду выпускать ее как экстеншн, как дополнение к основному выпуску. То есть те, кому не нравится это или не интересно, они могут это не скачивать. Кому это все еще интересно, вы можете скачать это дополнительно, как второй выпуск или дополнение к основному выпуску. Все будет выходить под тем же фидом, под тем же RSS-ом, так что вы не запутаетесь. Первая утилитка и программка, о которой мы поговорим, называется JDisk Report. Очень простая программка, устанавливается быстренько, написана на Java, поэтому работает на любой системе, от Macintosh до Windows до Linux. Все, что она делает, просто показывает вам размеры файлов и сколько места они занимают в той или иной фолдере, в той или иной папке, на которую вы ей укажете. Очень удобно, особенно если вы хотите почистить какие-то области вашего компьютера, какого-то винчестера. Если вы хотите посмотреть, почему, например, после удаления 100 тысяч файлов у вас на харддрайве всего лишь освободилось 10 мегабайтов. И сразу все станет понятно, почему на вашем десктопе вдруг откуда ни возьмись взялся файл с расширением XXX, который почему-то занимает 1,5 гигабайта. И сразу все станет очевидно, что его надо удалить и больше этим не заниматься. То есть советую установить эту программку. Очень быстрая, очень полезная, легенькая, ничего особенного не требует. И сразу вам покажут, чего и где у вас занято и чего нужно почистить. Следующая программка, которая также сделана для Windows, называется Quick Access Bar. Очень простенький плагин, выпускается компанией или скорее веб-сайтом под названием processlibrary.com. Наверняка многие из вас пользуются этим сервисом, который просто имеет большую базу данных процессов, исполняемых на Windows. И если вы очень часто заглядываете в свой Task Manager, тот менеджер, который показывает, какие программы в данном случае исполняются операционной системой Windows, вы можете на этом сайте найти, что это за программа и для чего она используется. Очень полезно, особенно когда вы пытаетесь почистить свой компьютер от всяких вредных программ, всяких спэм-программ и тому подобных вещей. И иногда непонятно из названия программы, является ли она полезной, нужной частью системы, или это какая-то вредная программа, которую нужно как-то удалить. ProcessLibrary.com является именно такой базой данных, которая помогает вам разузнать, что же это за программа, исполняемая на вашем компьютере. А Quick Access Bar — это просто-напросто плагин для Task Manager, который прямо в Task Manager показывает кнопочки с информацией, что за программа является и нужно ли волноваться, что она у вас бегает на компьютере или нет. Появляется слева маленькая иконка, на которую вы можете кликнуть и сразу посмотреть, что это за программа и нужно ли с ней заниматься или не нужно, является ли она частью системы или нет. Внизу также добавляется небольшой search field, где вы можете печатать имя процесса, и вам сразу же с сайта даст информация, что это за процесс и откуда он взялся и частью чего он является. Очень полезно, просто уменьшает количество кликов и количество открываний ненужных окон, и особенно эта программа будет полезна для тех, кто очень часто устанавливает новые программы для тестирования или просто для собственного интереса. Ну и, конечно, обе эти утилиты очень полезны, если вы занимаетесь оптимизацией работы вашего компьютера. Ну а если вы этим занимаетесь, вам, конечно, будут интересны подробности, как провести оптимизацию. Вы сможете узнать, скачав мои дополнительные выпуски. Следующая программка является одним из новшеств, предоставляемых сайтом portableapps.com. Этот сайт, эта команда выпускает многочисленные программы, в основном open source программы в обертке и под названием Portable. И в данном случае Portable или переносные не означает программы для установки на вашем КПК или на вашем PDA, а для установки на флеш-драйверах и флеш-брелках. На этом сайте вы можете найти многочисленные программы от элементарных Abbey Word, что является программой типа Microsoft Word, FileZilla, очень хороший FTP-клиент, и вот последним их достижением это обертка Portable для Firefox, очень популярного веб-браузера. Удобство всех этих программ является тем, что вы можете установить их на ваш флеш-драйв, на ваш флеш-брелок, и все установки, все изменения в этих программах сохраняются именно там же и не перекидываются ни в файл-реестры, нигде на Windows не хранятся никакие установки, то есть вы можете взять этот брелок на другой компьютер, и программа будет работать точно так же, независимо на каком компьютере именно происходит экзекуция. И если мы уже заговорили о браузере Firefox, есть еще другая хорошая, очень полезная обертка для этого браузера, и называется она TorPark. В одном из прошлых выпусков я, кстати, рассказывал про Tor Proxy, программа, которая позволяет вам коннектиться через некоторые анонимные серверы и тем самым не выдавать ваше IP, когда вы браузерите интернет. Так вот, эта обертка TorPark просто-напросто заворачивает Firefox, этот браузер, в систему Tor и в клиент Tor. И таким образом вы можете взять с собой этот флеш-брелок и запускать браузер и ходить по интернету именно через сервера системы Tor, что является достаточно сильной анонимной системой хождения по интернету, используя очень классный и легкий браузер. Ну и еще одна такая маленькая программка, если вы уже интересуетесь вашей privacy, называется LockNode. LockNode — это просто-напросто Notepad, ваш простой текстовый редактор для Windows. Но прикол этой программки состоит в том, что вы можете поставить пароль на ваш текстовый файл, и программа сохраняет этот файл не просто как текстовый файл, а как executable, как .exe файл с этим паролем. То есть вам с собой не нужно иметь эту программку, и на компьютере, где вы хотите открыть этот файл, совершенно не нужно иметь этой программы. Все, что вам нужно, запустить этот .exe, и вас спросит пароль, и тогда просто откроется программа. То есть она сохраняется вместе с файлом. Очень маленькая программка, и в то же время хранит пароль и ваш текстовый файл в одном executable, что очень удобно для посылки или хранение где угодно, без нужды устанавливать эту программку. Японская компания Evergreen выпустила самый дешевый на сегодняшний день MP3-плеер. Этот плеер стоит всего лишь $8.50, и работает он от AAA-батарейки, от единственной батарейки, которой хватает на 5 часов проигрывания. В качестве памяти используется 1-гигабайтовая SD-карт. По-моему, очень замечательный коммерческий продукт, и еще более замечательный подарок маме или папе, который не жалко, если они потеряют, а удовольствие, которое они получат от прослушивания ваших подкастов, не сравнить, наверное, ну ни с чем. Тем более, что вы так редко им звоните. Так порадуйте стариков, подарите им такой плеер. Ну и последний на сегодняшний день программка, которой я вам посоветую поиграться, называется Brainwave Generator. Это программа, которая генерирует некоторые звуки и, используя эффект обертона или overtone, что на самом деле просто звук той же ноты, но выше на октаву, якобы создает специальные звуки, которые могут влиять на стимуляцию вашего мозга. Даже в бесплатной версии программы с ней приходят многочисленные эффекты, которые вы можете попробовать и поэкспериментировать, а также создать свои собственные сгенерированные звуки под ваш вкус и цвет. Эффекты варьируются от элементарных, типа кружка кофе или хороший ночной сон, до совершенно экстравагантных. Я, кстати, попробовал эффект, который обещал рассказать моему мозгу, что я всю ночь занимался сексом, но был ужасно разочарован, потому что никакого удовольствия от этого пищащего звука я не получил. Хотя многие люди клянутся этой программой и говорят, что она действительно таки работает. Тем более на сегодняшний день, что удобно с этой программой, вы можете сгенерировать ваш WAV-файл и записать его себе на MP3-плеер, и если это для вас действительно работает, у вас всегда под рукой есть какой-то стимулянт для мозга, типа кружечки кофе или хороший ночной сон. Попробуйте, может для кого-то это поработает. Ну а теперь я хотел бы перейти к основной теме сегодняшнего выпуска, и мы поговорим о новом бренде от Intel под названием Vive. Пишется как VIIV, или как многие предполагают, две римские цифры 6 и 4. Но прежде чем мы продолжим, я должен объяснить пару технических концепций для тех, кто не знает, чтобы вам было понятнее, в каком контексте я буду говорить про Intel Vive. И даже если вы не разбираетесь в технических деталях компьютерных технологий или программного обеспечения, я считаю, что некоторые минимум должны знать все, так что вам это не повредит. Первая концепция, про которую я хочу рассказать, это разрядность архитектуры процессора. На сегодняшний день большинство процессоров являются 32-разрядными или 32-битными системами. То есть размер каждой ячейки каждого регистра процесса — это всего лишь 32 бита. уже не новинка, и во многих системах появились 64-битные процессоры, но в основном они используются в бизнесах и в серверах, не в домашних компьютерах. Хотя, если вы пользуетесь процессорами компании AMD, разнообразными атлонами, они, большинство из них, уже являются 64-разрядными. Тем не менее, основная разница между 32-битным и 64-битным процессором, грубо говоря, в объеме единицы информации, которую этот процессор может манипулировать. Самый элементарный аналог, который я вам могу предложить, предположим, у вас есть авоська, и в эту авоську влазит всего лишь один батон колбасы. Если вам по каким-то причинам требуется пойти в магазин и купить два батона колбасы, то вам придется сходить туда по крайней мере два раза. Ну, для условности, положим, что вы только в авоське можете колбасу транспортировать. Если же у вас появилась авоська, в которую влезает два батона колбасы, вам придется сходить в магазин всего лишь один раз. Таким образом, вы сэкономите время и сделаете те же дела за меньшее количество времени. В итоге приготовленный салат оливье получится лучше, быстрее, свежее, и гости останутся довольны. То же самое с процессорами. Увеличивая в два раза объем единицы информации, с которой процессор может работать, та же самая работа может исполняться за более короткое время. Второй бенефит – это то, что, увеличив разрядность процессора, увеличивается объем памяти, который может использоваться на этой машине. Если на сегодня большинство 32-разрядных процессоров могут обращаться к памяти не больше размером, чем 4 гигабайта, то 64-разрядный процессор может обращаться к памяти, измеряемой в терабайтах. Ну и плюс добавлены многие разнообразные новые инструкции, которые позволяют делать намного сложные, более сложные операции и более точные вычисления на 64-разрядном процессоре. Следующая концепция – это hyper-threading или гиперпотоки. Чтобы понять, что такое гиперпотоки, надо сначала понять, что такое единичный поток. Поток – это просто, грубо говоря, единичная операция любой программы, исполняемая операционной системой или процессором. И в таких древних системах, как MS-DOS, обычно каждая программа являлась однопотоковым процессом, то есть вы не могли исполнять больше, чем одну программу за раз. Операционная система Windows, грубо говоря, является многопоточной, но происходит эмуляция этой концепции. То есть операционная система дает каждой программе небольшой кусочек времени исполнения на процессоре и постоянно переключается между программами. Поэтому создается впечатление, как будто вы исполняете несколько программ одновременно. На самом деле в любую секунду, в любую точку времени исполняется всего лишь кусочек какой-то одной программы. Поэтому в данном случае за мультипоточность или гиперпоточность отвечает операционная система. Более продвинутые программы могут предоставлять свои собственные решения для многопоточности, и таким образом одна или другая операция в самой программе может исполняться в разных потоках. И тем не менее, все равно происходит точно такое же переключение исполнения кусочков кода в процессоре. Однако многие новые процессоры от компании Intel выходят сейчас со встроенным hyper-threading или гиперпоточностью. Другими словами, сам процессор предоставляет возможность исполнения кусочков кода без усилия операционной системы или программы. То есть программа или операционная система все равно должны исполнять определенные инструкции, чтобы исполнялись кусочки как отдельные потоки, но так как процессор поддерживает это в самом железе, это исполняется намного быстрее и четче. Еще одно понятие, которое вы наверняка слышали очень часто в последнее время, это двухъядерность процессора. Другими словами, просто это обычный процессор, который упакован в целиковый чип, но в нем встроено два отдельных ядра. Таким образом, он может выполнять одновременно в реальном времени две операции без особых напряг на переключение. В этом случае конкретно физически две операции могут выполняться в то же самое время, а таким образом увеличить производительность системы. В этом выпуске я не буду вдаваться в особые детали двухъядерных процессоров, но следующий выпуск будет практически полностью посвящен этой теме и разнице между двухъядерными процессорами и двумя отдельными процессорами, установленных на вашем motherboard. Ну и последняя концепция, о которой, я уверен, слышали, наверное, все, это Digital Rights Management или DRM. Это просто термин, под колпаком которого скрываются многочисленные системы контроля распространения и проигрывания цифрового контента. Многие выразили мнение, что правильнее было бы назвать это Digital Restriction Management, то есть управление цифровыми ограничениями или цифровая защита медии. Собственно, под DRM скрываются абсолютно разнообразные вещи, начиная от законов и легальных правил и лицензий, разнообразные алгоритмы цифрового кодирования, стандарты распространения и лицензии, а также всякие технические хитрости, непосредственно встроенные в железо или проигрыватель вашей мидии. Увы, на сегодняшний день вся эта система находится в огромном бардаке из-за того, что многие гиганты распространения контента, хотя и переделывают его в цифровом формате, не хотят переделывать саму систему распространения контента. И никак не могут понять, что не обязательно иметь физическую копию того или иного кинофильма, диска или какой-то другой информации, чтобы ей пользоваться. плюс переключение на желание потребителей получать только то, что они хотят и только когда они хотят, то бишь time-shifted content, не подходит под основную модель, которая давно установлена этими гигантами, модель распространения ихнего контента. Некоторые компании, конечно, понимают, что нужен другой подход и переключаются понемногу. Но даже при появлении разнообразных iTunes и подобных сторов, это все равно еще не большая часть системы. Но так как эти гиганты имеют большие кошельки и влияют очень сильно на установление законов, а законы заставляют производителей разнообразного железа и контента встраивать всякие хитрости проигрывателей завтрашнего дня. Но главное понять, что Digital Rights Management находится еще в развитии, и, к сожалению, тенденции контроля идут не в лучшую сторону, не в интересах потребителей. Ну а теперь перейдем непосредственно к разговору о том, что же такое Intel Vive. Было замечено давно за компанией Intel, что они немножко хитрят в своих маркетинговых кампаниях и влияют на разнообразные маркетинговые стандарты, нежели только выпускать чипы для компьютеров. Intel Vive является именно такой маркетинговой инициативой, а не какой-то конкретной технологией или системой. Хороший аналог Intel Vive, впрочем, знакомая система Intel Centrina. Наверное, вы видели, каждый второй ноутбук сегодня имеет наклейку Centrina. И это не описывает никакой конкретный чип, а всего лишь комбинацию деталей компьютера, в данном случае процессор и чип, который управляет подсоединением к сети, а конкретно wireless network, беспроводной связи. Intel Vive является именно такой маркетинговой инициативой и комбинацией стандартов и комбинацией ограничений компонентов на платформу, которые предназначены для изготовления Media PC. Media PC – это всего лишь использование компьютера в виде вашей основной системы для проигрывания видео, фото и разнообразные медиа, и как бы замены одного центрального хаба вместо многочисленных плееров, которые у вас сейчас стоят в системе. Так вот, Intel Vive и является именно описанием, какие компоненты должны быть в таком компьютере, чтобы являться Media PC, совместимой с системой Intel Vive и совместимой с контентом, самое главное, который может быть проигран на компьютере с наклейкой Intel Vive. С одной стороны, есть некоторая полезность в этой идее, так как Intel хочет обеспечить совместимость проигрывания любой системы и контента, который будет предоставляться большими компаниями, и предоставить достаточный DRM-контроль. С другой стороны, это, конечно, выгодно только Intel, потому что производители таких систем должны будут практически на 100% использовать только детали компании Intel. И я не удивлюсь, что если в один прекрасный момент кто-нибудь обязательно засудит Intel за этот Intel Vive, что они пытаются монополизировать рынок Media PC. Но я не хочу вдаваться в политические аспекты этой инициативы, а всего лишь хочу рассказать, что же конкретно называется Intel Vive PC и какой компьютер или какая система будет удостоена таких наклеек. А главное, чтобы вы поняли, что это не какая-то новая технология, а всего лишь комбинация определенных деталей в компьютере, как я уже сказал, предназначенная для изготовления компьютеров, которые используются в виде центрального проигрывания вашей системы для вашей медиа. Для того, чтобы PC, проигрывающий MIDI, был удостоен наклейки Intel Vive, в этом компьютере должны быть установлены некоторые требуемые компоненты и некоторые необязательные. Самое главное – это гарантия, что в этом компьютере будет использоваться один из трех процессоров, выпускаемых компанией Intel. Первым вариантом является Pentium D. Pentium D – это самый простой и самый первый из двухъядерных процессоров, выпущенных компанией Intel, предназначенный именно для desktop computers и является 64-разрядным процессором. Второй процессор, который может быть использован в компьютере с лейблом Intel Vive – это Pentium Extreme Edition. К сожалению, Intel выпустила много процессоров с практически одинаковыми названиями, в которых очень легко запутаться, и Pentium Extreme Edition – это один из тех процессоров, который можно спутать с Pentium 4, потому что у Pentium 4 есть тоже Extreme Edition. Это совершенно разные два процессора, находятся на разных уровнях и по времени производства отличаются друг от друга, потому что Pentium Extreme Edition – это намного более новый процессор. Он также является 64-разрядным процессором, он поддерживает hyper-threading, то есть гиперпотоки, что, собственно, позволяет вашей системе, когда она исполняет какие-то операции, видеть аж 4 логических процессора, потому что это двухъядерный процессор, плюс каждое ядро поддерживает гиперпотоки. Ну и как все флагманские процессоры Intel, он поддерживает технологию виртуализации, которая, в принципе, может позволить вам запускать 2 разных операционных системы для каждого ядра в одно и то же время и переключаться между ними без проблем. Ну и последний процессор, который может быть поддержан компьютером с наклейкой Intel Vive, это Intel Core Duo. Core Duo основан на Pentium M и предназначен в первую очередь для лаптопов, для ваших ноутбуков. И это единственный процессор в этом стандарте, который является всего лишь 32-разрядным процессором, несмотря на то, что у него есть два ядра. Но так как он предназначен для лаптопов и требует меньше питания, возможно, это и послужило причиной того, что его включили в этот список. Он также поддерживает технологию виртуализации, но на сегодня операционная система пока что не использует ее полностью. Если процессоры были первым требованием в системе, которая должна носить наклейку Intel Vive, вторым требованием будут chipsets или встроенные чипы, которые занимаются другими мелочами для поддержки и общей работы компьютера. Все chipsets должны быть из серии 900X, GT или P Express, также выпускаемых компанией Intel. Ну, особо не вдаваясь, просто скажу, что все эти чипы занимаются разнообразной работой, типа как контроль памяти, передача видеоинформации, общение с винчестерами, разнообразных портов типа USB, удаленный контроль системы по сети и тому подобные вещи. Следующее требование к такой системе – это опять-таки выпускаемый компанией Intel контроллер Network Adapter. И выбор тут небольшой, это на сегодняшний день простые гигабитные контроллеры, которые также встроены практически все новые материнские платы. Следующее требование к системе Intel Vive – это поддержка аудио формата 7.1. То есть 7 независимых каналов аудио плюс сабвуфер. На материнской плате должен стоять специальный чип, который может пропускать такое аудио и иметь выход на материнской плате типа SPDF или ему подобный. Еще одним более мелким требованием является технология Quick Resume. Но это просто-напросто возможность как бы отключить компьютер, не выгружая системы. Очень похожая на типа Sleep Mode, когда в операционной системе называется Sleep, систему или Standby, когда понижается питание, понижается яркость экрана и просто как будто компьютер выключен, но на самом деле все находится в памяти, и при первом нажатии кнопки компьютер опять начинает работать и продолжает проигрывание. И последним требованием, которое, наверное, полностью добьет конкурентов, это тот факт, что данная система должна работать только с операционной системой Microsoft Windows Media Center Edition. Но тут сразу чувствуется кооперация с компанией Microsoft и, конечно, тот факт, что в основе используются DRM-системы компании Microsoft и ихнего плеера Media Player. Ну, если это был список компонентов, которые требуются в данной системе, чтобы получить такую наклейку Intel Vive, немножко странно, что некоторые другие компоненты, которые, казалось бы, должны быть обязательны для Media PC, для Media Center PC, который будет являться вашим проигрывателем видео, Intel Vive система не требует наличия дистанционного управления или пульта дистанционного управления или какую-то конкретную видео или телекарточку для приема сигнала. И мне это кажется очень странным, потому что если, например, я подпишусь на какой-то телеканал или какую-то специальную IPTV, то есть телевидение через интернет, и сигнал подается в очень хорошем разрешении, возможно даже high definition, но на моей системе не установлена видеокарточка, которая может такой сигнал воспроизвести, даже при том, что система будет поддерживать контент под тем же лейблом Intel Vive, есть такая возможность, что он просто не сможет быть проигран в полном качестве. Другими словами, где гарантия того, что я увижу свою медиа, свой контент именно в том качестве, если именно самая главная видеокарточка не гарантируется системой? И другое условие, которое не требуется системой Intel Vive, которое, с одной стороны, мне кажется, правильно, с другой стороны, опять-таки, так же, как и с видеокарточкой, непонятно, где гарантия, что такая мощная система сможет проигрывать мощный контент. Так система Intel Vive не зависит совершенно, какой у вас оптический драйв, простой DVD или Blu-ray или HD-DVD, потому что если ваша система приходит с такими драйвами, вам обязательно понадобится карточка, которая сможет это раскодировать и проиграть. Конечно, материнские платы с этими процессами уже поддерживают PCI-Express шину, но все равно мне казалось, что именно для Media PC все эти компоненты должны быть интегрированы в одну систему для обеспечения совместимости. А ведь именно ради совместимости, собственно, Intel Vive, по-моему, и создан. Ну и понятным делом ничего не сказано о гарантии, какие кодексы или какие видеоформаты будут поддерживаться на такой системе. Я надеюсь, что она будет проигрывать, как любой компьютер, практически все что угодно, что установлено в программном обеспечении. Но так как на сегодня я не знаю никаких видеокарт, которые бы в железе имели декодеры для проигрывания новых систем, что, соответственно, будет намного быстрее и, казалось бы, должно быть обязательным для такой системы, немного непонятно все-таки, как это будет сделано, хотя участие компании Microsoft и тот факт, что, как я сказал, Intel Vive должна работать на Microsoft Windows Media Edition, уже указывает на то, что оно как минимум должна поддерживать Windows Media Player формат. Ну и в конце описания компонентов, которые должны быть встроены в такую систему, хочу вас предупредить, что многие компании выпускают части, детали и компоненты именно с наклейкой типа «предназначены для Intel Vive системы». Но если у вас простой компьютер, и вы добавите, например, материнскую плату с одним или двумя компонентами с такой наклейкой, это совсем не делает ваш компьютер Intel Vive совместимой. Другими словами, все компоненты, которые я сказал требуемые в этой системе, должны присутствовать для того, чтобы такой компьютер получил эту наклейку и был совместим как бы с контентом для системы Intel Vive. Конечно, подобная система будет гарантировать очень хорошее проигрывание high-definition контента, но нужна и вторая часть, соответственно, компании, которая будет предоставлять данную медиу, данный контент. И самые большие поставщики контента, типа Microsoft, AOL, Time Warner и Yahoo, уже подписались с Intel на предоставление контента, который будет гарантированно проигрываться в лучшем качестве на таких системах. Хотя мне лично очень непонятно, каким образом будет кодироваться данный контент и какие условия DRM будут в этом. Но Intel заявила, что сама платформа, сам компьютер не будет блокировать проигрывание любого другого контента, который не имеет сертификата Vive. Хотя опять-таки непонятно, будет ли система предоставлять все ресурсы и проигрывать такой контент с таким же качеством или нет. Но самое главное, что представители Intel сказали, сам компьютер не будет проверять, откуда был приобретен контент, есть ли в нем специальные метки или идентификаторы происхождения контента. Все равно возникает вопрос о DRM и на каком уровне системы Intel Vive будут контролировать это. Многие считают, что Intel Vive — это и есть самый настоящий DRM, как полная замкнутая система контроля контента. В одном из прошлых выпусков я, кстати, говорил, что в Америке принимается закон, так называемый закон To Plug Analog Hole, другими словами, закон, гарантирующий, что все производители железа будут контролировать доступ к контенту, все лицензии на уровне самого железа. Другими словами, если вы приобрели какую-то MIDI нелегальным путем, то она просто не будет проиграна на этой системе. С другой стороны, Intel опять-таки заявила, что пользователи имеют полное право копировать контент в домашних условиях на любые свои приборы, кроме самого MIDI PC с наклейкой Intel Vive. На мой взгляд, это звучит очень хитро, потому что даже если не проверяется на уровне железа тот факт, откуда был приобретен этот контент или этот MIDI-файл, это совсем не сложно сделать на программном обеспечении. А так как операционная система будет именно Microsoft's Media Center, именно сама операционная система может сделать это очень легко. И если к этому добавить тот факт, что Microsoft недавно заявила, что они вложат еще больше денег в борьбу с пиратством и контролю контента, это, по-моему, и является тем самым решением to plug the analog hole. Плюс сам Microsoft уже давно работает над системой Trusted Computing и специальных чипов под названием Palladium, которые, с одной стороны, должны предоставить более безопасную систему с кодированием разнообразных информаций юзера. В то же время эти самые чипы будут использоваться для блокирования контента на уровне железа. Я не удивлюсь, если именно все эти интеловские машины будут выходить уже со встроенным таким чипом, хотя Intel Vive громко об этом не объявляет. Несмотря на то, что все эти компании объединились в борьбе с пиратством и нашли такое решение для контроля MIDI в лице систем Intel Vive, основной конкурент Intel, компания AMD, пытается сделать то же самое. И их инициатива, кстати, называется AMD Live, и, грубо говоря, это самый прямой конкурент Intel Vive, который, собственно, делает то же самое, но единственным условием, которое AMD ставит, это всего лишь наличие ихних процессоров в системе, в то время как Intel требует намного больше деталей, гарантированных совместимости с ихними процессами. В общем, мое личное мнение, что Intel Vive — это очень зловещая система, которая, с одной стороны, привлекает покупателей тем фактом, что вы покупаете этот компьютер, и он будет работать практически со всем, чем нужно, и показывать все в том качестве, в котором гарантировано, как говорится, out of the box. Но с другой стороны, это, по-моему, и есть то самое решение полностью контролировать DRM, которое многие производители и многие поставщики контента так давно искали, и вот, наконец, для них это осуществилось. В конечном счете, к сожалению, пострадают именно покупатели. Хотя Intel был таки сделан небольшой акцент на тот факт, что они попытаются сделать в кооперации со всеми этими компаниями, попытаются сделать сам контент настолько дешево и просто для покупателя раздобыть и получить, что отпадет нужда в пиратстве. Ну, посмотрим, получится это или не так, будущее покажет. Безделушка недели объявляется спортивный лифчик с USB-соединением. В отличие от своих технологически продвинутых собратьев, которые соединяют высокие технологии и нижнее белье, данный вариант не предоставляет никаких технологических новшеств, он не играет MP3 и не ловит GPS-сигнал для отслеживания за вашей подружкой. Единственное применение USB-розеток и вилок в этом лифчике всего лишь для замка. Спортивный дизайн и мягкий материал данного изобретения наверняка понравится многим женщинам или девушкам. А тот счастливый гик, кто встречается с данной мадам, больше не будет страдать от запутанных замков и привычным движением руки сможет расстегнуть данный предмет одеяния за доли секунды в связи с простотой знакомого соединения. Ну и на прощание я хочу поделиться с вами совершенно бестолковым видео, и если вам не жалко своего трафика и 10 минут времени, можете позабавиться и посмотреть. В этом видео показан набор разнообразных машин Руба Голдберга, сделанных в Японии. Если вы не знаете, что такое машина Руба Голдберга, то это просто комбинация разнообразных предметов из повседневной жизни, соединенных в цепочку, и обычно запускается какой-то шарик или тележка, которая должна пройти путь этих препятствий просто ради развлечения и никакой полезности из себя не представляет. Вы, возможно, помните, в свое время была такая популярная игрушка, компьютерная игра под названием The Incredible Machine, или Невероятная машина, где нужно было из разнообразных предметов, типа мышеловки, шариков и всяких переключателей, собрать цепочку действий и провести мышку из одного конца экрана в другой. Вот это и была та самая игрушка, сделанная на принципе машин Руб Голдберга. В общем, посмотрите видео, и вам все станет понятно. Ну а теперь, как я и обещал, я расскажу вам о древних методах шаолиньских монахов, как обезопасить себя от физических повреждений при работе с компьютером на каждодневной основе. А что вы думали? Некоторые монахи годами сидят в медитации и даже разработали специальный стиль кунг-фу под названием «стиль неподвижного ветра». Но шутки в сторону, как ни странно, можно покалечиться, казалось бы, просто сидя перед экраном монитора. И я не говорю о травмах, когда вы 50 раз не смогли пройти последний левел вашей любимой игрушки и начинаете долбиться головой об клавиатуру, а о травмах, которые можно получить на вашей самой настоящей работе, где вы находитесь с 9 до 5 вечера. И в основном это происходит из-за перенапряжения мышц или ненатуральной позы сидения для человека. Прежде чем я продолжу, небольшой дисклаймер. Все, что я скажу, это всего лишь мои личные заметки и информация из некоторых статей. Так что если некоторые симптомы случайно совпали с вашими, это совсем не означает, что у вас именно такие проблемы. Всегда обращайтесь к вашему доктору, он вам скажет точно, что с вами не так. Первая очень часто встречающаяся проблема среди многих гигов – это бессонница или беспорядочное просыпание несколько раз за ночь. Причиной этому обычно служит привычка, которую вы разработали, наверное, даже не замечая. Просто-напросто вы перенапрягаете свой мозг перед самым сном. И происходит это обычно, если вы до самого последнего сидите за компьютером или смотрите телевизор, а потом ныряете под одеяло. Или, что еще хуже, берете с собой лаптоп в кровать и засыпаете под равномерное шуршание винчестера. Поправить это, как и любую привычку, не очень просто, но можно себя пересилить. И как говорил мне один знакомый зубной врач, в постели надо заниматься лишь двумя вещами – сексом и сном. Если вы часто просыпаетесь ночью и не можете заснуть более чем 10-15 минут, лучше встать и заняться чем-нибудь не стимулирующим для мозга. Чтение или прослушивание успокаивающей музыки – самое надежное. Ни в коем случае не включайте телевизор или не садитесь за компьютер. Собственно, с этого и начинаются данные проблемы. Еще одна очень часто встречающаяся проблема – это периодически возникающие головные боли. Особенно если вы замечаете, что они происходят в одно и то же время суток и тем более по рабочим дням. В основном это связано с перенапряженным зрением. Причина, как вы, наверное, уже догадались, это, скорее всего, неудобные для вас установки на мониторе или эргономики вашего рабочего стола. Неправильное освещение, которое отражается в вашем мониторе, высота и наклон дисплея, частота обновления дисплея, а также размер шрифтов текста и яркость монитора – это самые основные факторы, влияющие на это. Ну а поправить их на самом деле не очень сложно, просто поиграйте с установками и посмотрите, если что-то изменилось. Частота монитора обычно должна выставляться по крайней мере 75 кГц или выше, монитор должен находиться на уровне вашего взгляда или ниже и абсолютно перпендикулярно линии взгляда. Но это вы, наверное, все уже знаете. Самые, наверное, неприятные повреждения при постоянном сидении являются боли или спазмы в спине или шее. Причина тут очень простая, это просто чрезмерно долгое сидение без разминки, искривленная поза, неудобное кресло или неправильное положение монитора. Самый простой метод избавиться от этого – просто на каждый час вашей работы хотя бы на 5-10 минут куда-то пройтись или прогуляться и даже, возможно, размяться, как нас учили в школе. Ну и, наверное, самое частое неудобство, встречающееся среди гигов и людьми, работающими с компьютерами – это боли в кистях, что, соответственно, происходит из-за неправильного положения клавиатуры. Если вы не пользуетесь суперкрутой эргономической клавиатурой, то проверьте, что ваша клавиатура находится абсолютно горизонтально, а руки желательно держать ровно, как у пианиста. Сама клавиатура должна быть не выше локтей ваших рук, когда они свешены по бокам. Такие простые привычки, как пользоваться двумя руками для нажатия комбинации клавиш или приобретение подпорки или подкладки под руку, избавит вас и от этих проблем. Ну и последняя проблемка, часто встречающаяся среди гигов, это так называемый синдром недостатка внимания – attention disorder trait. И это скорее не заболевание, а просто плохая привычка, и ее не так легко за собой заметить. Но особенно ярко она проявляется, если обстановка не требует никаких действий, связанных с компьютером. Конечно, причиной этому может быть самый элементарный недостаток сна, но есть и другой фактор, очень часто влияющий на подобный трейд. И в основе этого лежит так называемый мультитаскинг. Меня очень часто поражает, что люди, кстати, гордятся и говорят, что они могут делать мультитаскинг, то есть делать несколько вещей сразу, что в принципе в своем совершенно бред, потому что мозг не может сконцентрироваться больше, чем на одной вещи в любое время. Что на самом деле происходит, это просто человек приучает себя практически моментально переключаться между разнообразными действиями или работами, таким образом уделяя все меньше и меньше времени и концентрируясь все меньше и меньше на каком-то конкретном действии. И в конце концов это просто перерастает в привычку. И потом, когда вам нужно сконцентрироваться на чем-то достаточно долгое время, это просто уже не так легко. Поправить это, как и любую привычку, тоже непросто, но надо немножко проследить за собой и пересилить себя, и в особенности присмотреться к тому, что многие явления или действия на самом деле не требуют моментального переключения внимания на них. Просто осознайте, что какое-то постороннее действие произошло, зарегистрируйте его, но игнорируйте и продолжайте заниматься тем, чем вы занимались. Постепенно вы просто научитесь концентрироваться на 100% на том или ином действии. Ну, на этом, пожалуй, мы покинем офис доктора Тельмана, а также сделаю небольшой анонс на следующий выпуск. В следующий раз мы в деталях поговорим о двухъядерных процессорах, о системах с двумя отдельными процессами, а также процессорами, поддерживаемыми гиперпотоки. Обсудим, в чем разница между этими системами, в чем преимущества, в чем недостатки и как подобрать завтрашнюю систему под ваши нужды, под работу над проблемами, которые нужны в вашей повседневной жизни. На этом, пожалуй, все на сегодня. Я желаю вам провести замечательно эти весенние грядущие выходные. Всего хорошего. Пока.